Ментор-артефакт. Артефакт чудовищной мощи и возраста. Создателю приходится вкладывать в него частичку себя, частичку своего умения и души, а потом ждать сотни лет, пока артефакт аккумулирует достаточно силы. Как правило, создатель после успешной инициации такого артефакта падает на уровень, а то и на два. Если кто-нибудь из вас интересовался недавней московской историей с зеркалом, там как раз мелькал один из таких артефактов, причем далеко не из самых сильных. Коготь Фафнира, сумеречного дракона, заряженный несколькими поколениями сектантов.
«Но», — непонимающе протянул Арик, — «тут ведь много девчонок».
Артефакт может быть и не один. Во время Фальмарской смуты группировка Ульфенора Гридига изготовила около 30 подобных артефактов и похоронила их до лучших времен. Группировку спустя 400 с лишним лет разгромил анклав светлых магов во главе с Бером Желтой Свитой. Немногие спасшиеся сбежали аж в Индию. Захоронение Ульфенора так и не было найдено, это только один случай, самый громкий. В старину, до договора, такие истории случались сплошь и рядом. Ничто не мешает какому-нибудь из захоронений всплыть где-нибудь посреди ингерманландских болот, место очень характерно по энергетике. Отсюда и неожиданная активизация черных в Питере, отсюда и соплячки, выходящие из первого уровня.
«Но почему только девчонки?» — спросил Арик.
«Но это еще не факт. Мы, точнее, вы, пока столкнулись только с девчонками. Может быть, и среди пацанвы кто-нибудь совладал с одним из артефактов. К тому же ведьмовское начало в женщинах гораздо сильнее. Они легче контролируют накопленную артефактами энергию и тоньше ею манипулируют».
«А не применяла та девка никаких артефактов», — устало сказал Николаевец. «Обычная работа с сумраком, только топорная какая-то».
Лайк прикрыл глаза на несколько секунд и слабо покачал головой.
«Швед», — проникновенно сообщил он, — «ментор-артефакты особенно старые и сильные. Это тебе не кубышка для силы, вроде обычного амулета. Они действуют тысячами способов, многие из которых сегодня просто забыты, потому что их изобретатели обратились в тени на нижних слоях сумрака. А рабочие дневники и древние инкунабулы с секретами, даже если и доживают до наших дней, становятся достоянием избранных. А в общем и целом знание, которым оперируют ныне действующие иные, лишь верхушка айсберга, надежно скрытого под поверхностью».
Шеф темных всегда изъяснялся образно и даже несколько витиевато для повседневной речи. Впрочем, научиться так говорить задача вполне реальная, особенно если посвятить ей долгие годы. У Лайка годы имелись, вот и отточил помалу.
«Ну и что нам теперь делать?» — без видимого интереса спросил Арик.
«Действовать», — усмехнулся Лайк, — «и желательно опережать светлых и инквизицию».
«А мы их опережаем».
«Надеюсь, но полной уверенности у меня нет. В качестве рабочей гипотезы принимаем наличие у черных нескольких старых ментор-артефактов. Вполне может оказаться, что это и не так. Но пока я иных, альтернативных версий выдвигать не стану. Просто незачем».
Лайк лениво потащил из кармана жилетки часы, встряхнул, откинул крышку, глянул на стрелки и также лениво убрал.
«Вот-вот вернется Ираклий. Думаю, он расскажет немало интересного». Ираклий действительно вернулся спустя каких-то 10 минут. Но ничего рассказать не успел. Серая тень вдруг материализовалась посреди номера, и из сумрака выскользнула Лариса Наримановна, чуть ли не на себе волоча и Симонова, и Ефима. Оба были без памяти и выглядели полупрозрачными. Верный признак незавершенного процесса развоплощения. Ираклий так и замер с полуоткрытым ртом и стаканом томатного сока в руке.
«Кто?» — рявкнул Лайк, берясь за дело. черные. Симонову хуже, сначала его.
То, что происходило сейчас в номере гостиницы, тянуло на вмешательство второго уровня, а называлось вроде «достать своих с того света». Ни больше, ни меньше. В украинской команде только Лайк обладал достаточной мощью, чтобы проделать это без риска для себя. Манипулируя силой, не только берешь, но и отдаешь. И чем сильнее воздействие, тем больше придется отдать. Лариса Наримановна сделала все, что могла. У нее полностью до конца разрядились очередные два амулета, а работать с сумраком напрямую удел чародеек, а не ведьм или колдуней. Ираклий с Ариком принялись помогать. Швед изо всех сил пытался не мешать. Лариса Наримановна просто опустошенно обмякла в кресле, разве только в комочек не свернувшись.
«Светлые на подходе», — невозмутимо предупредил Арик, не прекращая поддерживать Лайка.
«Слышу», — отозвался тот. «С Симоновым все? Теперь Ефим».
Переключились на самого молодого члена команды.
«Ага», — малость повеселил Лайк, присмотревшись. «Тут и делать-то почти нечего. Ираклий, Арик, оставьте, я сам».
Через минуту в дверь аккуратно постучали. Лайк, закончив и повалившись на кровать, попросил:
«Снимите кто-нибудь защиту».
Настоящие щиты прикрывали штабной номер, в котором жил Ираклий. В своем же всякие следы магических редутов Лайк успел со всем тщанием уничтожить сразу после разговора с Ариком и Шведом. Вошли трое. Угрюмый мужчина в инквизиторском балахоне, фон Кисель и наблюдатель-солодовник. Швед и Арик с немалым удивлением отметили, что у Лайка непроизвольно вытянулось лицо. Ираклий вскочил, такое впечатление, будто он поначалу намеревался застыть по стойке смирно, но все же передумал. Даже Лариса Наримановна невольно подобралась в кресле и села прямо.
«Грандмистер», — пробормотал Лайк, почтительно кланяясь.
«Вольно!» — совершенно без акцента отозвался инквизитор по-русски. «Прошу прощения, я ненадолго. Ты нашел что-либо могущее заинтересовать меня?»
«Нет, грандмистер», — Лайк совсем по-детски замотал головой. «Пока нет, а вы считаете, что здесь...»
«Не исключено!» — тон инквизитора стал чуточку раздраженным. «Ищите! Ты знаешь, что делать в случае, если подозрения оправдаются. И ты знаешь...» Это уже в сторону фон Киселя. «И Гессер знает. А раз уж ввязался, то и он исполнит».
Инквизитор досадливо махнул рукой и без предупреждения ушел в сумрак.